октябрь. Человек внимательно вглядывался в мох и легкую поросль травы на корнях старого дуба. На одной ноге у него был высокий зеленый сапог, а на другой – кроссовка. В руках он держал длинную палку и синюю пластиковую корзину. Вдруг человек шагнул вперед, обутый в сапог ногой, и сделал резкий выпад, ткнул палкой в мох и сразу же отдернул ее. Он был похож на фехтовальщика, ожидающего быстрого и опасного ответа на свою атаку. Потом еще один шаг резиновой ногой, выпад, отступление, еще выпад. Он был так увлечен этой дуэлью, что долго не замечал, что я не менее увлеченно наблюдаю за ним с тропинки. Потом одна из собак не выдержала, подошла к нему поближе и с интересом понюхала ту ногу, которая была в кроссовке. Человек вздрогнул, подпрыгнул, дерьмо, и смутился, увидев меня и собак. Я извинился за то, что мы напугали его.
А я уж подумал, на меня напали.
Интересно, кто, по мнению человека, стал бы нюхать его ногу перед тем, как напасть? Я спросил, что он ищет.
«Грибы», — ответил человек, показывая мне корзинку.
Такой ответ удивил и немного обеспокоил меня. Конечно, я знал, что Люберон — это странное место, где происходят странные вещи и живут странные люди. Но чтобы грибы нападали на взрослого человека, я поинтересовался, действительно ли они так опасны.
«Есть даже смертельные», — ответил человек.
«Это-то я знал и без него». Но все-таки не мог понять, зачем понадобились резиновый сапог и манипуляции с палкой. Рискуя показаться очередным городским дурачком, я все-таки указал на обутую в сапог ногу и спросил. «А это для защиты?»
«Конечно».
«А против чего?» Человек похлопал своей деревянной шпагой по голенищу и сразу же стал похож на Д'Артаньяна с пластиковой корзиной. Сделав еще один выпад в сторону кустика тимьяна, он подошел ко мне ближе.
«Змеи», — объяснил он страшным шепотом, — «они как раз готовятся к зиме. Стоит змей потревожить, и они нападают. Может, плохо кончится».
Он показал мне содержимое своей корзины, добытое с риском для жизни и конечностей. Мне все эти дары леса, среди которых встречались даже темно-синие и ярко-оранжевые экземпляры, показались жутко ядовитыми. Они были совсем не похожи на приличные кремово-белые шампиньоны, продающиеся в магазинах. Незнакомец поднес корзинку к самому моему носу, и я вдохнул то, что он называл экстрактом гор. К моему удивлению, запах был хороший, богатый, земной, съедобный. Я вгляделся в грибы попристальнее. Я уже неоднократно видел все их в лесу, и из-за ядовитой окраски полагал, что они сулят мгновенную смерть. Мой новый знакомый в сапоге заверил меня, что они не только безопасны, но и очень вкусны.
«Но, — указал он, — надо уметь отличать ядовитые. Их всего 2-3 вида, если не уверены, лучше отнести их в аптеку».
Раньше мне никогда не приходило в голову, что перед тем, как попасть в омлет, грибы должны пройти клиническую проверку. Но поскольку жизнью французов управляет желудок, в этом нет ничего странного. Во время следующего визита в Кавайон я обошел все тамошние аптеки. Как я и ожидал, все они временно превратились в грибные консультационные центры. В витринах, где раньше были выставлены хирургические бандажи и картинки, на которых юные красотки боролись с целлюлитом на худых загорелых бедрах, теперь висели таблицы с изображением и описанием грибов. Некоторые аптеки пошли еще дальше и завалили свои прилавки грибными справочниками и энциклопедиями. Я видел, как люди с испачканными землей сумками предъявляли их содержимое эксперту в белом халате с такой тревогой, словно сдавали анализы на редкое и опасное заболевание. Аптекарь с серьезным и строгим видом рассматривал предъявленную ему добычу и выносил приговор. Подозреваю, что это занятие нравилось ему гораздо больше, чем продажа клестиров и средств для укрепления печени. Я так увлекся наблюдением за нравами, что чуть было не забыл о цели своего визита в Кавайон. Я приехал сюда не для того, чтобы шляться по аптекам, а чтобы купить хлеб в местном хлебном храме. Жизнь во Франции превратила нас с женой в настоящих хлебоманов, и ежедневный процесс выбора и покупки выпечных изделий доставлял нам неизменное удовольствие. Деревенская пекарня в Менербе работала, когда хотела. «Мадам откроет, когда закончит свой туалет», — заявили мне как-то, и именно поэтому мы решили попробовать булочные и в других деревнях. Первый же опыт стал для нас настоящим откровением. Много лет мы считали хлеб более-менее стандартным и довольно скучным продуктом, а теперь словно открыли его заново. Мы попробовали и плотные буханки из люмьера, более плоские и тяжелые, чем обычный плоский хлеб, с темно-коричневой корочкой из кабрьера, большой, как расплющенный футбольный мяч. Мы узнали, какой хлеб может храниться день и больше, а какой черствеет через 3 часа, из какого получаются самые вкусные гренки, а какой лучше намазывать чесночным майонезом с красным перцем и макать в рыбную похлебку. Мы сначала удивлялись, а потом привыкли к тому, что шампанское выставляется на витрину вместе с пирожными или крошечными пирожками, которые пекутся каждое утро, а к полудню все уже оказываются проданы. У большинства пекарен имелся свой фирменный знак, отличающий их изделия от стандартной продукции из супермаркетов. Небольшое изменение обычной формы батона или лишняя хрустящая завитушка, особый орнамент на корочке внизу – так пекари-художники подписывали свои произведения. Скоро мы совершенно забыли, что на свете существует нарезанный, упакованный, испеченный машиной хлеб. В Кавайоне работают 17 пекарен, зарегистрированных в желтых страницах. Но нам сказали, что одно из этих заведений превосходит все остальные как качеством, так и выбором продукции. Ше-Озе, уверяли нас, это настоящий дворец хлеба. Там выпечка и поедание изделий из теста возведены в статус религии. Когда на улице было тепло, на тротуаре перед пекарней расставляли столы и столики. И тогда местные матроны могли, сидя за чашечкой горячего шоколада с миндальным печеньем или клубничным пирожным, не торопясь решить, какой хлеб они выберут к сегодняшнему ланчу и обеду. Чтобы помочь им сделать выбор, Озе печатает подробнейшее хлебное меню. Я взял его с прилавка, заказал чашку кофе, уселся на солнышке и начал читать. Для меня это меню стало очередным шагом в познании Франции. Оно не только познакомило меня с видами хлеба, о существовании которых я раньше не подозревал, но и с величайшей точностью и твердостью обозначило, для какого блюда каждый из них предназначен. Закуску к аперитиву я должен был выбрать между крошечными квадратными тостами хлеба-сюрприза, посыпанными мелко нарубленным беконом или вкуснейшими солеными листочками. Это было несложно. Гораздо труднее становилось, когда дело доходило до основных блюд. Допустим, я хотел начать с закуски из сырых овощей в соусе. Тогда мне пришлось бы делать выбор между луковым хлебом, чесночным хлебом, хлебом с оливками или хлебом с рокфором. Чересчур сложно? Тогда лучше начать с морепродуктов, потому что к ним, по авторитетному утверждению Озе, предлагался только один хлеб – тонко нарезанный ржаной. Далее, столь же безапелляционно, мне сообщалось, какой хлеб я должен есть с колбасами, фуа-гра, с супом, с белым и красным мясом, дичью с перьями и дичью с мехом, копченым мясом, смешанными салатами, не путать с отдельно перечисленными салатами зелеными, и с сырами разной твердости. Я насчитал 18 видов хлеба. Окончательно растерялся и пошел в магазин, чтобы проконсультироваться у мадам, что она посоветует к телячьей печени. Мадам несколько раз прошлась вдоль полок и, наконец, выбрала похожий на обрубок полена темно-коричневый батон. Отсчитывая сдачу, она рассказала мне о ресторане, где шеф-повар подает особый хлеб каждому из 5 блюд в своем меню. «Вот человек, который разбирается в хлебе», — похвалила она. «Не то что некоторые».